Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Спасти жизнь полугодовалой девочки можно платной операцией. Мы вместе можем помочь. Кирилл и Мефодий – основатели нашей письменности. Какими были их алфавиты и какой была их жизнь? Непридуманная история со страниц журнала «Фома» о том важном, что порой могут сказать родителям их дети. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет о маленькой девочке, которой требуется операция по пересадке печени. Фонд «Жизнь как чудо» помогает таким детям на всех этапах лечения, и для малышей с российским гражданством подобные операции, конечно, бесплатны. Но как быть, если семья в России, гражданства нет, а ребенок умирает? На связи с нами Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, чаще всего наши детки лечатся бесплатно за счет средств бюджета и проходят операции. Но в настоящее время к нам обратилась семья из Маншаева и Мубины. И здесь у ребенка нет гражданства Российской Федерации, и операция возможна только на платной основе. Семья Мубины многодетная, там трое детей, и с самого первого момента стало понятно, что ребенок нездоров, малышка родилась в России, в Йошкар-Оле. Ребенку был поставлен диагноз, у нее отсутствуют желчные протоки, и это очень серьезная патология, которая привела к серьезнейшим осложнениям печени. И поэтому клиника Шумакова, обследовав девочку, согласилась ее принять на операцию, и в самое ближайшее время Мубине нужна такая дорогостоящая операция. Стоимость лечения ребенка около 3 миллионов рублей, и, конечно же, лечение нужно начать в самое ближайшее время. Для нашего фонда «Жизнь как чудо» это срочный сбор, очень трудный сбор в настоящее время. Но мы стараемся помогать всем деткам с заболеваниями печени, несмотря на национальность, место проживания. Стараемся не оставлять такие семьи в беде один на один вот с сложной ситуацией. И, конечно же, мы открыли срочный сбор на нашем сайте фонда «Жизнь как чудо» в поддержку Мубины. И надеемся, что нам удастся в самое ближайшее время собрать необходимую сумму и спасти эту малышку. Мы, родители, наши волонтеры активно сейчас обращаемся ко всем неравнодушным людям поддержать этот сбор. И Мубина уже в самое ближайшее время должна приехать с мамой и папой в Москву для того, чтобы начать подготовку к операции по трансплантации печени. Вот такая история, Алла, и мы очень надеемся, что слушатели вашей передачи, как всегда, не пройдут мимо и помогут нашему фонду «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, вот совместными усилиями поддержать эту девочку.
Ну, здесь сразу вспоминается, конечно, слова апостола Павла, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Насколько это правда важно, когда вне зависимости от того, какой национальной принадлежности ребенок, каждый имеет право на жизнь, медицинскую помощь. И если вот так получается, что в России могут помочь, а на родине Мубины нет, то мне кажется, что здесь вообще даже вопросов не возникает. Конечно, в таких случаях всем миром мы объединяемся и стараемся хотя бы что-то сделать для спасения малыша. А сколько Мубине лет?
Мубина совсем еще малышка, ей нет еще и года. В ноябре ей только исполнится годик, поэтому, так как болезнь обнаружилась сразу же, через несколько дней после рождения, вот с самого первого момента родители борются за ее жизнь, семья.
Кто будет донором? Известно уже, нет?
Сейчас родители будут проходить обследование. Еще точно не определено, мама или папа смогут стать донором для малышки. И вот именно и для этого обследования родители должны в самое ближайшее время приехать в Москву. Поддержать Мубину можно на сайте благотворительного фонда «Жизнь как чудо» в разделе «Нужна помощь» или через СМС-пожертвование на короткий номер 3434 «Чудотворец» с любой суммой, доступной для вас. У нас есть специальное слово для слушателей радио «Вера» «Чудотворец», и денежки пойдут на поддержку Мубины и с Маншаевой. Спасибо вам за поддержку.
Спасибо вам большое, что беретесь за самые сложные случаи. И, конечно, дай бог скорейшего выздоровления Мубине и сил ее родителям.
И сил победить тяжелую болезнь.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, сайт благотворительного фонда «Жизнь как чудо» какчудо.ру. Пишется латиницей в одно слово «какчудо.ру». Там на странице Мубины и Сманшаевой можно найти подробную информацию о ребенке, о ходе болезни и об истории сбора «какчудо.ру». А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 со словом «чудотворец» и через пробел любой суммы пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «чудотворец» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит Мубину и ее семью. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 24 мая, был День памяти святых братьев Мефодия и Кирилла. Для нас они просветители славян и отцы нашей письменности, без которой не было бы всей нашей великой русской культуры. Но вот парадокс. Кирилл и Мефодий никогда не бывали на Руси. Их миссия проходила в Моравии, на территории современной Чехии. И создали они не одну, а две азбуки. Да, и звали их изначально вообще-то по-другому. Какой была их жизнь и какой на самом деле была их миссия? Об этом в комментарии Татьяны Васильевны Черниковой, доктор исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений.
Ну, миссия как раз у них была очень большая. Они должны были составить письменность, на которой бы могли писать, а следовательно и читать, все славянские народы. Но, а также они составляли это не столько для того, чтобы славянские народы грамоту обрели, что важно, конечно, но главное было приобщить их к христианству. Поэтому они и причислены к лику святых как равноапостольные, потому что деятельность их фактически привела к тому, что сфера христианского мира, она расширилась за счет новых народов. Я уже не говорю о том, что, являясь уроженцами города Фессалоник, или как славяне называли Салоники, это такой город, в котором в это время, на дворе у нас 9 век, большая часть населения уже была славянским, и поэтому все жители Фессалоник говорили, и были билингвами, они говорили и по-гречески, и по-славянски. И имея блестящее образование, эти два брата и выполнили свою миссию, составили письменность. И самое главное, что вели церковное служение на этом языке и фактически подготовили крещение Болгарии, которое буквально происходит, ну да, традиция считает, что письменность была составлена в основном Константином, он тогда еще, кстати, Кириллом не был, он принял монашеское имя Кирилл прямо перед своей смертью, когда в Риме находился, он и умер в Риме, а так он по жизни был Константин философ. Так вот, считает, что в 863 году была составлена письменность, а уже на следующий год большая Болгария, сильное такое государство, стало христианским. Ну а деятельность действительно протекала на территории Моравии. Как известно, Чехия у нас состоит из Богемии и Моравии. И вот их попросил прибыть местный князь звали его Ростислав, обращался он к императору византийскому Михаилу прислать учителей. И вот Михаил как раз Константина Философа и его старшего брата Мефодия на эту миссию подвиг. А что касается, какую они письменность составили, на самом деле они составили две, известные как кириллица и как глаголица. Вот не совсем понятно, какую из них составлял Кирилл, а какую потом дорабатывал Мефодий, потому что та, которую мы сейчас считаем кириллицей, в ней 43 буквы в классическом таком старославянском варианте, она составлена на основе греческого алфавита, хотя греческих букв там только 24, для специфических славянских звуков придумали братья свои буквы. А вот первая, так сказать, азбука, она имела 38 букв, и это как раз глаголическое письмо. Такой памятник есть, написал его болгарский монах, Храбр его звали, и он утверждает, что вот в 63-м году именно из 38 букв была составлена Константином философом азбука. Тогда получается, что сначала это была именно глаголица. Ну, собственно, что это было, глаголица или кириллица, не так важно, потому что в конечном итоге большее распространение получило именно то письмо, которое мы называем кириллическим, и вот которое все-таки в основе имеет начертание греческих букв. И, собственно, на Руси именно это письмо распространялось сразу же после принятия христианства. В Болгарии распространялось оно, в Хорватии, в Сербии, в Македонии. То есть долгое время вот это кириллическое письмо, оно как бы было более популярным, а глаголическое тоже использовалось, но в меньших масштабах.
Татьяна Васильевна, а что-то известно, может быть, о личностях Кирилла, Константина, философа, и Мефодия, этих братьев? Какими чертами характера все-таки должны обладать люди, которые фактически с нуля разрабатывают? Это же не компьютерную программу разработать, это гораздо сложнее.
Ну, мы иногда преуменьшаем интеллектуальные способности тех, кто жил до нас. О Константине и Мефодии как раз очень много известно. Были они сыновьями очень знатного и богатого человека, льва. Идет, правда, такой спор. Греки хотят, чтобы они были греками, болгары хотят, чтобы они были болгарами.
Логично.
Македонцы, да, говорят, что они были славянами-македонцами. Ну, кем бы они ни были по происхождению, понятно, что это люди были культурой Византийской империи. Причем сам Константин получил блестящее образование в Константинополе. Он обучался вместе с будущим императором Михаилом. И к 15 годам настолько освоил разные языки и всякие науки, что уже в 15 лет имел прозвище «философ», что говорит об удивительном вообще его таланте. Он и арамейский язык знал, и еврейский, и латынь, и греческий, и славянский. В общем, это был такой полиглот. Но самое главное, что и он, и его брат, кстати, они из семьи, где было 7 братьев, и вот Мефодий, видимо, в миру Михаил, он был старший, а Константин как раз был младший из братьев. Но вот в этой паре, видимо, более ярким, харизматическим таким ведущим был именно Константин. Они люди были, которые выбрали вот этот духовный путь совершенно сознательно, отказавшись от очень большой такой светской карьеры. Вот Мефодий, он вообще достиг звания стратига, это высоченная военная должность, но ушел в монастырь и принял вот имя Мефодий, и он очень быстро стал игуменом. А Константин же отказался от светской такой карьеры, ему его покровитель предлагал жениться на своей крестнице и стать сразу архонтом, это управитель провинции византийской, ну тоже славянской, поскольку они вот знали славянский язык хорошо, как родной. Вот. Но он от этого отказывается и становится, видимо, библиотекарем патриарха Константинопольского, ну а потом его уже и патриарх, и император Михаил отправляют с разными миссиями. Он, например, и в Хазарии пытался переубедить хазарского царя принять христианство, уйти из иудейства, и с арабскими различными поведниками спорил. Ну и вот когда Ростислав, князь Моравии, обратился к императору с просьбой прислать учителя, вот, собственно, Константин с братом и был послан. И вот именно на территории Моравии их деятельность блестящая началась, составление двух, вот, видимо, этих азбук. Но как раз там у них были очень большие конкуренты, баварские епископы, которые хотели, чтобы в латинскую культуру, в латинский язык здешняя традиция религиозная и церковная перешла. И в этом плане даже Папа Римский, ну тогда раскола церкви не было, Папа Римский и Адриан II, и следующий папа Иоанн VIII, они, в общем-то, поддерживали именно братьев, но в конечном итоге после поражения военного Ростислава от Людовика Восточно-Германского и гибели в тюрьме вот этого князя Ростислава, уже Моравия все-таки оказалась вот под влиянием восточно-немецких, латинских епископов. Но зато деятельность их дала блестящие плоды южнее Болгарии, в Сербии, в Македонии. Ну а сам Константин очень рано умер. Он умер в 42 года. Их вызвали в Рим. Там Константин заболел тяжело. Перед смертью он принял как раз схиму с именем Кирилл и умер. Но перед смертью очень просил своего брата продолжать вот эту деятельность в славянских землях проповедовать. И надо отдать должное, что Мефодий вот это обещание, которое он дал брату, сдержал. И до конца своей жизни проповедовал у славян, и в Моравии находился, и в тюрьму его там на 3 года сажали, но он все равно, так сказать, продолжал и продолжал. И, кстати, в день своей кончины, это было вербное воскресенье, Мефодий прочитал свою последнюю проповедь и умер. Но Мефодий дожил до 80 лет, то есть он намного пережил Константина Кирилла.
Какие масштабные люди и какие масштабные проекты, выражаясь нашим нынешним языком, и как они блестяще с ними справились?
Ну, это да, люди были, вот знаете, с такой очень высокой харизмой, гигантской духовностью и, наверное, с такой силой воли, о которой мы можем только, догадываться, так сказать, по-доброму, да, позавидовать. Я не говорю уже о честности и преданности своему делу до конца.
Это был комментарий Татьяны Васильевны Черниковой, доктор исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Сегодня у нас в эфире история о том, как порой через детей приходят важные для взрослых ответы. Текст Натальи Кропачевой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Этой фразой 5-летняя дочь заставила меня посмотреть на жизнь по-другому. Когда я мучительно воцерковлялась, моей дочери было 5 лет. Она много читала и мало говорила. Однажды в порыве внутренней борьбы я очень серьезно спросил у нее: «Скажи, зачем мне это надо? Зачем? Для чего я иду на эту исповедь? Зачем мне это причастие? Для чего быть хорошим? Хорошие всегда страдают. Плохим быть лучше. Тебе в челюсть, и ты в ответ в зубы. Тебе нахамили, ты тоже отделал. В этом мире надо отрабатывать такие навыки, а не любовь, терпение и прочее». «А ты вспомни Ноя», — ответила моя дочь. «А при чем тут Ной?» — удивилась я. «Ну, при том, что даже когда все-все люди на земле стали плохими, он остался хорошим. Так не бывает, чтобы все люди стали плохими. Кто-то один все равно останется хорошим. И неужели ты, мамочка, не встанешь на его сторону?» Это было сказано именно так. И у меня было чувство, что это я оказалась в роли ребенка, которого только что научили чему-то очень-очень важному. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», — говорил маленький принц. Так все просто, правда? Проще некуда. Но люди, которые называются взрослыми, забыли эту истину.
Текст Натальи Кропачевой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Гендель. Музыка на воде» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».